Татьяна, здравствуйте. Как к вам попали эти рукописи и почему вы взялись за работу над этой книгой?
Здравствуйте. Эти рукописи попали не ко мне, а попали в музей Марины Ивановны Цветаевой, московский. Попали туда не случайно, потому что тетради со стихами Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович переписала, 11 тетрадей переписала ее ученица и дальняя родственница Ольга Бессарабова. И одновременно эта же Олечка Бессарабова является сестрой Бориса Бессарабова, красноармейца, который в 21-м году приходил к Марине Ивановне Цветаевой и которому она посвятила поэму «Егорушка». Так что вот судьба этих рукописей связана с Мариной Ивановной Цветаевой. Эти рукописи были переданы в наш музей в 90-е годы дочкой Ольги Бессарабовой. И это только часть архива Варвары Григорьевны, потому что значительная часть ее наследия, это 180 тетрадей дневников, она хранилась в семье детей Михаила Владимировича Шика и Натальи Дмитриевны Шаховской. И совсем недавно эти тетради были переданы в наш музей, и с ними работает моя коллега Наталья Громова, которая опубликовала дневники Ольги Бессарабовой в 2010 году и предложила мне заняться разбором стихотворений Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович. И вот я прочитала эти 4000 стихотворений.
Я скажу нашим слушателям, что отрывки из дневников Варвары Малахиевой-Мирович уже опубликованы в журнале «Новый мир». И, насколько я понимаю, готовится их полное издание.
Вы знаете, все-таки не полное, потому что это очень большой объем. И это будет очень представительное издание, но все-таки не полное. Может быть, даже два тома.
Татьяна, вы написали два послесловия к книге «Хризолида». Одно о жизни Варвары Малахиевой-Мирович и второе о ее творчестве. Но давайте начнем с жизни. Жизнь была долгая, и по ее поворотам можно изучать не только историю русской поэзии, но и историю России в 20 веке, потому что все, что случилось со страной, и духовные искания, и все несчастья, в общем, ничего не обошло Малахиевой-Мирович, верно?
Да, это так. Она родилась в 1969 году в Киеве. И в 20 лет, так же, как и очень многие мальчики и девочки ее поколения, пережила увлечение революционной идеологией, последние всплески народничества партии народников, которые в Киеве были, ее на недолгое время привлекли. И через год после этого она отошла от такой вот непосредственной революционной деятельности. Все, что коснулось ее поколения. Слом тысячелетнего уклада, декадентские течения в русской философии, в русской жизни, разуверение, поиски последних истин. Все, что русский читатель конца XIX века воспринимал как самые насущные вопросы жизни, которые ставит и сама жизнь, и которые ставят прежде всего русские великие романы, Толстой, Достоевский. Вот для нее это была такая школа жизни, во многом сначала книжная, конечно.
Ну и все духовные поиски Серебряного века, конечно, ее не обошли, от христианства через разочарование, интерес к оккультизму, к теософии, она снова вернулась к христианству. Вот такая ее траектория, верно?
Я бы здесь сделала некоторые поправки, потому что она записывается в дневнике после того, как ее спрашивают, верующая ли она во время описи. Она говорит, да, верующая, но не церковная. Как-то ее переспрашивают молодые комсомольцы, которые ничего уже не понимают в таких реалиях. И она отвечает, не церковная, обряды для меня не важны. То есть у нее очень большая свобода. И та же самая Олечка Бессарабова всегда говорила о ней, что Вава, это домашнее имя Варвары Григорьевны, Вава бунтовщик, Вава еретик. Для нее невозможно такое вот ортодоксальное христианство.
Это я уточню, что эта перепись была в 1937 году, то есть довольно опасно было вообще говорить на эти темы. Давайте вернемся назад. Среди собеседников Варвары Малахиевой-Мирович были философ Лев Шестов и писатель-мистик Даниил Андреев, но это уже в разные, конечно, эпохи.
Когда Варвара Григорьевна была молодой девушкой, 25 лет, она поступила гувернанткой в семью богатого киевского предпринимателя Балаховского. Шестов был родным братом жены этого предпринимателя Балаховского. И так они познакомились. Он был на 3 года старше Варвары Григорьевны. И так же, как она зачитывалась Достоевским, Толстым, Ницше, бесконечно они обсуждали проблематику их произведений. И Шестов был увлечен Варварой Григорьевной. Ей пришлось вместе с детьми Балаховских отправиться за границу. Отчасти это было и внутреннее бегство от неготовности сказать «да» Шестову. Тем не менее, они очень были дружны. Варвара Григорьевна в дневниках все время возвращается к тем словам, которые он ей говорил, к тем письмам, которыми они обменивались. И, уезжая за границу, она как бы поручает Шестову заботу о своей младшей сестре Анастасии, которая была моложе Варвары Григорьевны на 5 лет, и тоже была очень неординарной девушкой. Она тоже писала стихи, Варвара Григорьевна их вспоминает много в дневнике. И Шестов, видимо, увлекся и сестрой Варвары Григорьевны. По крайней мере, ему казалось, что он дал ей какие-то ложные надежды. И что там было на самом деле, нам, наверное, так и не выяснить до конца, потому что часть писем утрачена, но мы знаем одно – биографии Шестова, что в 95-м году он переживает сильнейшее нервное расстройство, лечить которое отправляется за границу. И там связывает судьбу с третьей женщиной, с Анной Лазарной Березовской. И между сестрами Анастасией и Варварой возникает безусловное напряжение в взаимоотношениях, но они очень близко связаны. Их даже называли именами близнецов, популярных в то время. Они делились между собой всем. Это была очень тесная, душевная, не только родственная связь. И, конечно, вот из этой трагедии все вышли с каким-то надломом. Для Анастасии Мирович этот надлом, может быть, был самым серьезным, потому что через какое-то время она душевно заболевает и оказывается в доме для душевнобольных, где в гражданскую войну, и она кончает от голода свои дни. Так что вот это была такая трагедия. Варвара Григорьевна в начале 20 века, в 900-е годы, она приезжает в Москву с письмом Шестова, оказывается в кругах русских философов, близких к журналу «Русская мысль». И другой круг ее московского общения – это знаменитый дом доктора Доброва, в котором и рос маленький Даниил Андреев. Может быть, не все помнят, что мать Даниила Андреева умерла родами, и Леонид Андреев, его отец, ему тяжело было смотреть на мальчика, который все время напоминал ему умершую жену, и поэтому вот воспитывался Даниил Андреев в доме Добровых. А дом Добровых – это дом ближайших друзей Варвары Григорьевны, и так что вот с самых ранних лет Даниила Андреева Варвара Григорьевна как-то входит в орбиту его жизни, и, я думаю, по мере его взросления входит все больше и больше, потому что она была таким очень благодатным и жадным слушателем стихотворений. Ей любили читать стихи знакомые ее поэты. И потому что вот ее такая широта, в смысле религиозных поисков, она, конечно, отвечала каким-то внутренним импульсам Даниила Андреева. И я думаю, очень многое, даже из сферы своих интересов, он мог унаследовать или унаследовал от Варвары Григорьевны. Я имею в виду прежде всего интерес к индийской философии, вплоть до некоторых удивительных совпадений. Например, Варвара Григорьевна не читала «Розу мира», да, потому что Даниил Андреев писал ее в последние годы перед своей смертью. Но в «Розе мира», когда Даниил Андреев рассказывает о разных мирах, он говорит о том, что вот существуют такие миры, в которые люцифическая сущность не проникла. И одним из таких миров он называет «Орион». А у Варвары Григорьевны есть такой целый цикл «Орион», и друзья ее вспоминают, как она дарила им это созвездие, вот они смотрели на него и как-то представляли себе какой-то идеальный мир, где нет зла. Вообще здесь очень много можно точек пересечения между Даниилом Андреевым и Варварой Григорьевной. В 30-е годы они вместе путешествовали, и Варвара Григорьевна, она умела руками врачевать, и она заговорила зубную боль Даниила Андреева. Много связей между ними, таких маленьких и больших.
И еще один яркий человек в ее жизни – это Андрей Иванович Шингарев, министр земледелия и министр финансов Временного правительства. Но познакомились они задолго до революции, еще в 19 веке.
Да, да. Это был как раз такой период, когда Варвара Григорьевна отказалась от обязанностей гувернантки и оказалась в Париже. И в Париже она знакомится с русскими революционерами, один из которых Андрей Иванович, он ровесник ее, и они вместе ходят на выставки, отправляются в загородные прогулки. Не вдвоем, а это целая компания. Андрей Иванович в это время уже женатый человек, и Варвара Григорьевна вместе с ним и с его сестрой отправляется в Россию обратно. Как она пишет в своем дневнике, первая и единственная брачная ночь, которую мы провели без объятий и без поцелуев, она заключалась в том, что они ехали в тесном купе, кое-как уложив сестру Шингарева, и на подушечке, которая у него была, голову склоняла Варвара Григорьевна, и, значит, так одну ночь они провели, она называет это брачной ночью. Вы знаете, когда читаешь дневник, и даже когда читаешь стихи Варвары Григорьевны, иногда нужно делать перевод как бы с русского на русский, потому что это уже совершенно другой язык понятий. Для нас он иногда кажется и смешным, и далековатым. Она может писать «звездный эрос», и современный читатель будет реагировать на последнее слово, на слово «эрос», а между тем речь идет о какой-то просто духовной симпатии. Ну, вот это ее словарь. Или она может говорить, что вот ко мне обратилась подруга с головной болью, мне пришлось сделать массаж ее астрального тела. Кто сейчас поймет это, кто не улыбнется?
Ну да, или когда она говорит, что мы люди лунного света, сразу подозреваешь, бог знает что.
Когда она говорит, что мы лунная природа, имеет в виду только, что она и ее братья, они не готовы...
Семейной жизни, к браку.
Обычной семейной жизни, да.
Татьяна, я хочу еще об одном знакомстве упомянуть, очень важном в биографии Варвары Малахиевой-Мирович. Это дружба с Еленой Гуро. Писательница совершенно другой по направлению, из другого литературного клана мира.
Да, это знакомство произошло в 1909 году, когда Варвара Григорьевна работала в критическом отделе журнала «Русская мысль». И она опубликовала свою рецензию на книжку Елены Генриховны Гуро «Шарманка». Совершенно прелестная и чудесная рецензия и стала поводом к их знакомству. И несмотря на то, что они очень, конечно, были разные и в творчестве, и по характеру, очень разные барышни, тем не менее они сразу нашли какой-то общий язык, и Елена Генриховна даже немножко и побаивалась Варвары Григорьевны, потому что сохранилась запись, где она пишет, что ВГ пытается впрыгнуть в меня с ногами. Я немножко не точно цитирую. Она такая безудержная. Если какая-то симпатия возникала между ней и другим человеком, она со всей энергией одиночества и такого неприкаянного существа, она увлекалась этими отношениями. И, безусловно, у них, конечно, было что-то общее, потому что, как мы знаем из книг Елены Генриховны, она придумывает себе сына, невоплощенное в жизни. Мечта воплощается в ее книге. И вот это нереализованное материнство – это и для Варвары Григорьевны очень важная тема, это тоже их, конечно, сближает. Потом, безусловно, интерес к теософии, который в этот момент и у той, и у другой был, и Варвара Григорьевна замечательную историю в своих дневниках рассказывает о том, что Елена Гуро хотела подарить ей белый крестик, полученный от швейцарской теософки, но никак не могла его найти. Пожаловалась Варвара Григорьевна, и в этот момент с верха шкафа этот крестик падает к их ногам. Вот такие замечательные детали Варвара Григорьевна хранит всю жизнь. И потом она именно из-за того, что Елена Генриховна что-то очень важное для нее значит, она потом перечитывает Хлебникова уже в 30-е годы. Она пытается понять вот этот язык, этот мир для нее чуждый, потому что, конечно, ее эстетическая система, ее предпочтения формировались, наверное, в 900-е годы, в символистскую эпоху, в духу туристическую. И для нее язык друзей Гуро – это язык чужой, но ей он интересен. Она записывает однажды в дневнике, что Хлебникова я и тогда не принимала, и сейчас не отвергаю. Это она записывает в разговоре в начале, по-моему, 50-х годов с Фаворскими. Они обсуждают Хлебникова. Она вспоминает, что она видела его, но больше созерцала. Они не разговаривали. Но для нее он интересен. И когда Елена Генриховна умирает, то Варвара Григорьевна посвящает ей несколько стихотворений, берет для своих стихотворений эпиграфы из строчек Гуро. Так что для нее это имя не проходное, хотя знакомство было недолгим, с 9 по 13 год.
Варвара Малахиева-Мирович писала стихи всю жизнь, с юности до глубокой старости, но расцвет ее поэтического дара приходится на 20-е годы. Вот два стихотворения 20-х годов я уже прочитал, прочитаю еще одно, называется «В Кремле». Безмолвен Кремль, навек Иван затих, молчат угодники в гробницах вековых, царям не встать из-под чугунных плит, минувшее без пробуждения спит, на мостовой огромного двора детей советских кое-где игра смущает тишь. Мелькнул солдатский шлем, и снова Кремль пустынен, глух и нем, лишь телефонов провода гудят. Там во дворцах не спят и не молчат, но для меня невнятны их слова, их тайный смысл ловлю едва-едва. Они, скрываясь масками, бегут вглубь истории, где ждет их страшный суд. Татьяна, ну вот странно, что единственная поэтическая книга Малахова и Мирович, в то время, когда она писала очень интересные стихи в начале 20-х годов, и, наверное, это вершина ее творчества, вышла в 23-м году, но это сборник стихотворений 15-го года, монастырской. Вообще очень трудно представить что-то более чуждое 23-му году в Советской России, чем вот такой вот цикл стихов. Почему так получилось? Почему единственная книга, опубликованная, оказалась вот такой несвоевременной и запоздавшей?
Вы знаете, историю публикации Монастырского я не знаю. К сожалению, не осталось никаких свидетельств о том, как именно появилась на свет эта книга. Иллюстрации нарисовала Фаворская. В 15-м году Варвара Григорьевна совершала паломничество по русским монастырям, и то, что она увидела, и не только в этом году наблюдала в русских монастырях, и то, что она знала о них, она вот как-то притворила в этой книге. Конечно, никаких рецензий на нее невозможно было в 23-м году, потому что это как раз разгар борьбы с вообще религией в России. Удивительные свидетельства, как раз они такие точечные, они неофициального характера. Вот я подготовила двухтомник поэта и переводчика Дмитрия Сергеевича Усова, и он оставляет удивительное свидетельство о том, что переселившийся в Москву поэт Андрей Владимирович Звенигородский. Это все неизвестные имена, но имена очень важные, потому что как бы вот рука протягивается от одного не очень известного поэта к другому не очень известному поэту. И вот возникает такая какая-то круговая порука, и тексты не проседают, они не исчезают в результате этого. Так вот, Усов, он пишет о том, что с книжечкой Монастырского не расставался Андрей Владимирович Звенигородский, он всегда носил ее в кармане сюртука. Кстати говоря, для меня вот это впервые имя Малахова Мирович возникло вот тогда, когда я готовила комментарий к этому месту в письме. И эту книжечку Монастырская мне принес замечательный библиограф Лев Михайлович Турчинский. Я впервые увидела и прочитала эти стихотворения по экземпляру из его личной библиотеки. Потом в 90-е годы Монастырская переиздала Ольга Борисовна Кушлина. И Ольга Борисовна была первым исследователем, который занялся фигурой Малахова Мирович, потому что она делала доклад «Нищенство и бездомность как формы внутренней миграции» о Малахове Мировиче.
Я тут уточню, что Ольга Борисовна Кушлина – это вдова великого поэта Виктора Кривулина. А что касается нищенства и бездомности, то я прочитаю одно стихотворение Малахова Мировича, 31-й год. «Дождя волнистая завеса опять нависла над Москвой, и освежен мой садик тесный, и напоен водой живой, и влажно заблистали крыши, и любо сердцу моему воды небесной лепет слышать, целующий мою тюрьму». Вообще, очень много упоминаний о тюрьме в поздних стихотворениях Малахова и Мирович, и, наверное, действительно, хотя ее никогда не арестовывали, в отличие от многих ее друзей, она чувствовала себя в тюрьме, потому что у нее не было своего угла, она скиталась по друзьям, и так продолжалось много лет. Почему это произошло?
В ответе на этот вопрос могут быть два плана, и реалистический, и даже метафизический. Реалистический сводится вот к чему. В самом начале 30-х годов Варвара Григорьевна получает комнату в Москве. Ей все тяжелее и тяжелее становится добывать себе хлеб, потому что в 20-е годы она еще может раздобыть какие-то переводы, и в основном живет переводами, и только в начале 20-х годов живет преподаванием педагогической работы, а потом эта педагогическая работа исчезает. И в 30-е годы она сталкивается с тем, что либо ей предлагают какую-то работу, отвечать пионерам, которые присылают стихи в газету, либо не принимают ее кроссвордов. То есть она пытается заработать на хлеб самой такой грустной литературной подёнщины. И в этот же момент в Москву приезжает ее гимназическая подруга Леонила Тарасова, мать знаменитой мхатовской актрисы Аллы Тарасовой. И в середине 30-х годов племянница Аллы Тарасовой выходит замуж, ей нужна жилая площадь. И Варвара Григорьевна, как она пишет в дневнике, за чечевичную похлебку, она отдает свою комнату родственникам Тарасовой и переселяется к Тарасовым, потому что те обещают ей хлеб, обещают ее кормить. И с годами она стареет, становится не таким уж интересным собеседником. То есть она пытается как-то оправдать свое пребывание в доме Тарасовых. Она занимается с детьми, как такой домашний репетитор. Но, в общем, все живет и живет, не умирает и не умирает. И такая полуглухая старушка, она уже не может не вызывать такого раздражения. И действительно, ей приходится иногда уходить из тарасовской семьи и скитаться по Москве, по домам других своих знакомых и друзей в самые какие-то горькие минуты. И потом она опять возвращается под тарасовский кров. А метафизическая причина вот такого восприятие мира как тюрьмы, она сводится к такому философскому корню ее лирики. Дело в том, что Варвара Григорьевна в самые ранние уже годы своей жизни она воспринимает отчасти гностическую, может быть, философию, которая заключается в том, что мир лежит во зле, и зло в мире повсеместно, и для того, чтобы преодолеть путь к лучшей жизни, человек должен сбросить себя оковы бренного земного существования. Поэтому смерть в ее лирике занимает удивительное место. Я, в общем, немного знаю таких стихов подобного плана в русской лирике, которые бы оправдывали смерть как переход в лучший мир.
Но кипящее сердце вдруг во мне завопило: «Ничего, я воскресну, воскресну». Татьяна, любопытно, что лучшее, на мой вкус, стихотворение Варвара Малахева-Мирович написала в 50-м году, за 4 года до смерти, когда вот была уже вот этой самой полуглухой старушкой. «Коза с улыбкой Мефистофеля, и день, и ночь у нас в углу, и я читаю в козьем профиле, жующем что-то на полу, как близко мне четвероногая, хоть и хожу на двух ногах, но сжатым и оградой строгую, где жажда, голод, боль и страх, и хоть душа моя бессмертная иной судьбе обречена, но не войти ей в дверь отверстую, пока слита с козой она». Я знаю из нашей переписки, что вы очень любите другое стихотворение, которое я тоже сейчас прочитаю и попрошу вас прокомментировать. «На мяльцах мяли, искали кострички, мыкали, чесали, связывали в мычке, прялкой вили-вили, тоньше стали вить и перетоншили, разорвали нить». Вот это уже, может быть, даже ближе к Елене Гуро, чем к символистам.
А вы знаете, у меня немножко другая ассоциация, но это имя уже прозвучало сейчас в нашем разговоре. Когда я читаю это стихотворение, я вспоминаю Ходосевича. «Пробочка над крепким йодом как-то скоро перетлела. Так вот и душа незримо жжет и разъедает тело».
Да, да, да. Вообще есть безусловное влияние Ходосевича, и вот в том, о чем мы только что говорили, вот в этом отношении к смерти и в ожидании ее, безусловно. Я не знаю, встречались ли они когда-то, они вполне могли встречаться в редакции «Русской мысли», кстати.
Нет, таких встреч не зафиксировано, по крайней мере, Варвара Григорьевна в дневнике упоминания о Ходосевиче в этой связи, вот в связи с конкретного знакомства, нет, и я не помню, чтобы она писала какие-то строки о стихах Ходосевича, она действительно очень близко. Одна из книг Варвары Григорьевны называется «От Суор Ностром Морте», да, «К сестре моей смерти». И удивительно совершенно, что стихи для этой книги создаются примерно в те же годы, когда Пастернак выпускает «Сестру мою жизнь». И вот эти два поэтических сборника, появились они на московских или петербургских, ленинградских прилавках одновременно, да, они не могли бы как-то не срифмоваться, как два антонима в главах читателей, но, мне кажется, они восходят к единому какому-то общему корню, к Франциску Ассизскому, который, как известно, обращался «брат огонь, когда его должны были лечить огнем, сестра моя смерть, сестра моя жизнь, это все как бы формулы из одного корня исходящие. И это свидетельствует, конечно, о том, что Варвара Григорьевна на весь мир, который перед ней 20-е, 30-е, 40-е годы протекает, она глядит из такой системы координат, которая формирует совершенно особый взгляд, приходящие и вечные. Она так называется и весь ее дневник о приходящем и вечном, и одна из поэтических книг, вот эта система отсчета, да, она сиюминутная для нее, это все время знак, символ пленности, приходящести, и за ним обязательно стоит какой-то другой мир большой.
А вы озаглавили том избранных стихотворений Варвары Григорьевны «Хризалида», то есть куколка, да? Бабочка все-таки не родилась.
Да, вы знаете, вот я все время, пока эту книжку делала, в голове было это слово. Это слово из стихов Варвары Григорьевны, написанных на смерть Юлиана Скрябина. Это сын Скрябина, который в 19-м году летом мальчиком утонул. И эта смерть очень сблизила ее с Татьяной Скрябиной. Улетел какой-то мотылек, нам осталась только хризалида. В одной из дневниковых записей Варвары Григорьевны есть слова Шестова. Она вспоминает, что помните о том, что когда человек уходит, он уносит с собой все то, что он не смог сказать, все то, что он, может быть, и о себе самом не знает. Варвара Григорьевна сказала очень много, но у нее не всегда, конечно, это получалось. И вот этот отбор из 4000 стихотворений, набрать те, которые вышли в эту книгу, он меня сначала очень пугал, я очень боялась этой ответственности. И когда 4000 стихотворений заканчивалось, очень противоречивые у меня были чувства, но потом, когда вот стихи сложились, я смею надеяться, что это лучшие ее стихи, которые в книжку попали, все-таки, мне кажется, ей удалось что-то проговорить непроговоренное в русской поэзии. Несмотря на то, что, может быть, не всегда эти тексты абсолютно художественно совершенны.